С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Концерн «Газпром» продолжает наступление на исторический центр Петербурга. Организации, защищающие памятники, выражают свой протест. В Самаре расследуется убийство главы двух крупных компаний. Государственная дума России рассмотрит проект закона о реформе атомной энергетики. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, российские власти получили официальный запрос Всемирной организации охраны всемирного наследия ЮНЕСКО по поводу планов строительства в Петербурге делового центра «Газпром-Сити», предполагающих возведение 300-метрового небоскреба в историческом центре города. Заявление по поводу этих планов сделало также английское представительство Всемирного фонда по охране памятников. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Беспокойство ЮНЕСКО вызвано тем, что в конце прошлой недели в Петербурге компания «Газпромнефтьинвест» подвела итоги архитектурного конкурса на выбор концепции строительства главного здания административно-делового центра «Газпром-Сити». Победил английский проект RMGM London Limited. Проект представляет собой спиралевидную конструкцию высотой 320 метров, которая будет состоять из множества граней, постоянно меняющих свой цвет в зависимости от освещения. В основании небоскреба пятиугольник, который предстоит точно вписать в исторический фундамент разрушенной крепости Нейншанс. Внешне здание напоминает огромный прозрачный кукурузный початок, говорит представитель RMGM Филипп Никандров.
Это башня-шпиль, это башня-обелиск, это монумент, вертикальная доминанта для Санкт-Петербурга, который деликатно входит в небесную линию. То есть это не плоская кровля какая-то, не вытянутый блок из стекла и бетона. Это высокой огранки кристалл, который разбит на множество граней, отражающих калейдоскопично кусочки Санкт-Петербурга, как картина Филонова. И здесь сокрыто множество символов, потому что «Газпром» — это энергетическая компания. Энергия воды вот в волне в этой, энергия моста, то есть вот волна как переходит в существующий мост Большевотинский. И энергии, которые олицетворяют башни, это и огонь, символ «Газпрома», это и лед, это и вода, это и ракета, это динамика, это спираль, это время развития, эволюция во времени. Здесь скрыто множество символов и применены интересные технологии, как вот использование дихроидного стекла, которое дает эффекты, позволяет зданию превращаться из золотого в, скажем, голубое небесное, из золота в лед, из пламя в воду. «Газпром-Сити» не должен являться коллекцией небоскребов. Для этого есть другие города мира. Петербург не приемлет многословности доминант. Петербург — это плоский город, горизонтальный город, где доминирует несколько значимых объектов. Это купола, шпили. Пример для нас — это Адмиралтейство. Это шпиль, который олицетворяет собой вхождение России как новой морской державы в эпоху борьбы с другими грандами на то время — Испания, Франция и Великобритания. Сейчас «Газпром» входит на мировую арену как мировая компания, как одна из крупнейших компаний мира. Она диктует энергетическую политику, в целом политику Европы, Евразии и мира. Она заслуживает своего воплощения.
То есть, с одной стороны, архитекторы понимают, как устроен Петербург, и что обращаться с ним следует аккуратно. С другой, произносят речи о деликатном вхождении 300-метровой вертикали в пространство небес, как будто земного городского пространства это не касается. Что же касается высотного регламента, который пока никто не отменял, то этого понятия победителям конкурса явно не хотелось касаться. Как и того, что прозрачная вертикаль весьма сильно исказит панораму города.
Мы сделали анализ и проанализировали очень внимательно каждую улицу города. Мы знаем, откуда она будет видна и откуда она будет не видна. Но пример – это Эйфелева башня в Париже. Сейчас ее высота 320 метров. Она видна из многих точек Парижа, и она является неотъемлемой частью Парижа. История ее строительства, как известно, элита культурная, французская, возражала. Это символ Парижа, он исключительно самоштабен и комплементарен архитектуре старого Парижа, не менее прекрасного города, чем Санкт-Петербург. Речь не в высоте, а в том, чтобы найти решение архитектурное, которое сделает это здание уникальным и самоштабным городу. И если вы не хотите видеть это здание, то значит, что оно некрасиво. А если это сооружение шедевра, если подумать, как бы поступил Петр I, стал бы он строить высотную башню, не стал. Я думаю, все из нас знают ответ, что Петр I стал бы строить высотную башню, несмотря ни на какие высотные ограничения, потому что это был человек высоких амбиций, и Петербург – это город исключительно высоких амбиций. Все здесь строилось на пределе человеческих возможностей. Он не был специалист в архитектуре, но он видел, как это делают на Западе, и он хотел, чтобы на нас было не хуже, а даже лучше. Начиналось это как некая пародия, а закончилось это как серьезный действительно ансамбль архитектурный. Но все это делалось на пределе возможностей строительной техники. Поэтому ограничить, вот сказать, высота должна быть такая или такая, мы не строим возле Петропавловской крепости.
У меня не было возможности спросить у Петра I, стал бы он возводить прямо за Смольным собором расстрельный 300-метровый небоскреб РМЖМ. А вот мнение известного режиссера Алексея Германа, нужно ли это делать, мне записать удалось.
Мы выезжаем на нашу Неву, красавицу. Действительно, можно глаза закрыть, когда едешь через Кировский мост и смотришь в сторону Петропавловской крепости. Или проезжаешь по Неве. Дома, дома, дома. Один прекраснее другого. Кто архитектор? Хуже, лучше. По заказу. Дворцы. Ведь это и есть наш город. И маленький закуток, куда пустили большевиков. Дом, в котором жил Романов, дом, в котором жил Товстоногов, дом моряка, гостиница «Ленинград», за ней вообще что-то чудовищное. Вот кусочек, на который, как актерская проба на органику, на слияние со стилем картины, в конце концов на талант, был отпущен господам большевикам. Вот те, кто считает, что они выдержали этот экзамен, те, конечно, проголосуют за «Газпром», который закроет весь наш город, все соборы и так далее. Те, кто, подобно мне, считают, что они получили не то что неуд, а уволены за профессиональную непригодность, все, те согласятся, что вообще надо подходить на цыпочках. Сделать мастеру очень трудно, а испортить – фу!
Почему сейчас так слабо слышен голос интеллигенции в защиту города?
В принципе, виновата сама художественная интеллигенция. В принципе, наш голос – это писк муравьиный. Сейчас существуют голоса людей, вхожих к президенту. Вот и все.
Между тем, множатся голоса, протестующие против возведения небоскреба в непосредственной близости от Смольного собора. Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бандарин сделал запрос оппозиции правительства России по поводу проекта возведения небоскреба в историческом центре Петербурга и напомнил об обязанности государства защищать комплекс культурных памятников города и информировать Центр всемирного наследия обо всех проектах, которые могут нарушить целостность ансамбля. Свою озабоченность по этому поводу высказали директор Эрмитажа Михаил Петровский и глава Международного благотворительного фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Московское время 17:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко, на встрече в Москве с руководством Генпрокуратуры России договорились о сотрудничестве. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара, возможность отравления не исключается. В Москве за минувшие сутки совершены нападения на 3 иностранцев, они получили ранения. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. В Париже 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в очередной раз пытаются согласовать текст резолюции по Ирану. В Бейруте проходят похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. В окрестностях Багдада убито около 30 человек. Московский областной суд отказался распустить коллегию присяжных по делу о нападении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса, несмотря на ходатайство прокурора, обвинившего членов коллегии в необъективности. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под арестом. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. Сразу после новостей наш радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по вторникам это американский час «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Среди тем сегодня иракская война в историческом контексте. В рубрике «Кинообозрение» представлена новая картина Кристофера Нолана «Престиж». Вы услышите беседу с кинокритиком Андреем Загданским, рассказ о кошках Нью-Йорка, будут, разумеется, и другие темы. Итак, все это сегодня в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте в 9:00 сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». На выборах в законодательное собрание Пермского края партия СПС заняла второе место после «Единой России». При этом на других выборах в региональные парламенты в этом году СПС даже не удавалось получить в этих парламентах хоть какое-то представительство. В чем причина успеха? Удастся ли закрепить его на федеральном уровне? Разговор на эту тему шел в студии «Радио Свобода». В нем принимали участие лидер Союза правых сил Никита Белых и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
И, Никит, ваши комментарии, что показалось? Что резануло сразу ухо? Или ничего особенного?
Да ничего особенного.
Привыкли уже.
Конечно, то есть эти журналисты там из «Комсомольской правды», из «Аргументов и фактов» сначала долго рассказывали, почему у нас точно не получится победить. Теперь они рассказывают о том, что там победили, но неправильно. Ну, пусть говорят. В данном случае меня это мало заботит. Я считаю, на самом деле, что особого успеха нет. Я рассчитывал на лучший результат в Пермском крае. Я действительно намерен в марте на выборах, которые будут проходить в 14 законодательных собраниях, выставить списки, и это будет происходить у нас на съезде 16 декабря. Мы намерены очень серьезно заявить о своих претензиях на хорошие результаты во всех этих регионах. Ну, а после этого уже, думаю, пусть комментируют. То есть вот будет победа, будут хорошие результаты. Посмотрим, какие аргументы вот эти комментаторы будут использовать. Не будет результатов, тогда, в общем, вот момент истины, все понятно, да, то есть случайность это было или не случайность. Тут штука такая, ее только можно на практике подтвердить, то есть все.
Ну, вот вы считаете, что не очень-то хороший результат, а ведь в прогнозах, которые давали газеты накануне этих выборов, вас там вообще, вы и не ночевали. Я сейчас просто прочитаю для наших слушателей. Вот новый компаньон Пермь, газета, давал прогноз Центра социальных технологий Евразия. Согласно этому прогнозу, партия «Единая Россия» уверенно лидирует в начавшейся предвыборной гонке, почти в два раза опережая по предпочтениям занимающую второе место партию пенсионеров. В течение двух последних месяцев стабильный результат у ЛДПР, уверенно занимающих третье место. Кстати, оно так и осталось третьим. Итак, если не случится каких-то серьезных катаклизмов, можно с большой долей уверенности прогнозировать, что представители этих трех партий примут участие в работе краевого парламента. Сергей Мулин, как вам кажется, почему такая ошибка произошла?
Это не первая ошибка в прогнозах. Первым прогноз сделал сам Никита Юрьевич, когда сказал, что он на выборах порвет «Единую Россию».
Ошибся, да. Но возбудил «Единую Россию» до такой степени, что они до сих пор этого простить не могут.
Вот. Во-вторых, значит, мы все знаем, что изначально выборы собирались проводить в Перми действительно честно. У них был беспартийный губернатор Олег Черкунов, который хотел дистанцироваться от всех партий и, что называется, провести выборы в честную игру. Олега Черкунова принудили к вступлению в «Единую Россию». Я даже могу...
Секундочку. К вступлению в список «Единой России», а не к вступлению в политическую партию.
В список «Единой России». Да. Его заставили включить административный ресурс против СПС, о чем Никита Юрьевич перед самыми выборами рассказывал, что в последнюю неделю перед выборами именно СПС мочили, хотя другие партии оставили в покое. Ну и, естественно, все возможные ресурсы по опущению рейтинга СПС были включены, просто они оказались недостаточно мощными.
Напомню, что в разговоре в обсуждении успеха партии СПС на выборах в законодательное собрание Пермского края участвовали лидер этой партии Никита Белых и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. С ними беседовала, вопросы им задавала ведущая программы «Радио Свобода. Час прессы» Елена Рыковцева. Московское время 17:21. Продолжаем программу «Время свободы». В Самаре ведется поиск убийц генерального директора компании «АвтоВАЗ-Энерго» и «Итера» Александра Самойленко. Самойленко был застрелен вчера вечером. Передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Генеральный директор компании «Итера Самара» и «АвтоВАЗ-Энерго» Александр Самойленко был убит вчера в 19:00. Покушение на бизнесмена произошло около одного из офисов компании «Итера Самара», расположенного на улице Алексея Толстого. Как удалось выяснить сотрудникам УВД Самарской области, автомобиль «Лексус», в котором находился Александр Самойленко, его партнеры по бизнесу и водитель, был обстрелян из автомата. По версии правоохранителей, после совершения преступления убийца скрылся на «Жигулях» 9-й модели. Вчера вечером этот автомобиль был найден сгоревшим в одном из дворов неподалеку от места убийства бизнесмена. По сообщению прокуратуры Самарского района, получивший 7 пулевых ранений Александр Самойленко скончался в больнице. Водитель был доставлен с ранениями в одну из городских городских больниц. При нападении на автомашину Самойленко также пострадал консультант фирмы «Итера Самара» Геннадий Лахов. С огнестрельным ранением руки его доставили в одну из самарских клиник. По версии следствия, убийство Александра Самойленко связано с его профессиональной деятельностью. Самойленко был генеральным директором фирмы «Итера Самара», которая добывает нефть на территории Самарской области. 3 недели назад бизнесмен также возглавил компанию «АвтоВАЗ Энерго». Говорит прокурор Самарского района Виктор Крюков.
Судя по тому, что здесь находились ряд организаций, и в основном все организации связаны с реализацией, хранением нефтеперевозкой нефти на первом-втором этаже данного жилого дома, мы исходим из того, что все-таки это было связано именно с сделки эти, или договоренности, или рассмотрение служебного вопроса, только связано именно с работой данной организации.
Пока правоохранителям не удалось задержать подозреваемых в убийстве бизнесмена. Деловые партнеры Александра Самойленко, так же, как и следствие, не сомневаются, что убийство бизнесмена связано с его профессиональной деятельностью. Фирмы, возглавляемые Александром Самойленко, занимались хранением и сбытом нефтепродуктов. Год назад, когда фирма «Итера Самара» оказалась во главе скандала, связанного с покупкой и продажей нефтяных месторождений, Александр Самойленко так комментировал ситуацию.
Весь этот инцидент, он спровоцирован теми людьми, которые хотели спекулировать и пытаются нас шантажировать, получить какие-то деньги.
Международная группа компаний «Итера» является одним из крупнейших независимых производителей и продавцов природного газа в странах СНГ и Балтии. Убийство Александра Самойленко – второй за последнюю неделю случай покушения на самарских бизнесменов. 30 ноября в Самаре было совершено покушение на известного самарского предпринимателя, главу ОАО «Самарский деловой мир» Алексея Шаповалова. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Московское время 17:23. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Глава крупнейшего шиитского блока в иракском парламенте Абдул-Азиз Аль-Хаким встретился в понедельник в Белом доме с президентом Бушем, рассказывает Алан Давыдов.
По словам президента Джорджа Буша, он выразил влиятельному иракскому духовному лицу неудовлетворенность Соединенных Штатов ходом усилий, направленных на прекращение резкой эскалации насилия в Ираке. Буш сказал это после того, как в понедельник принял в Белом доме Абдул-Азиза Аль-Хакима, шиитского лидера крупнейшего блока в иракском парламенте. Президент заявил, что его беседа с Аль-Хакимом, длившаяся более часа, была весьма конструктивной. Я заверил его, что Соединенные Штаты поддерживают его деятельность и деятельность премьер-министра по объединению Ирака. Перед встречей с Джорджем Бушем Абдул-Азиз Аль-Хаким имел откровенный, по его словам, разговор с госсекретарем США Кондолизой Райс. Беседуя с репортерами, Аль-Хаким сообщил, что просит американскую администрацию не выводить свои войска из Ирака, чтобы помочь иракским силам безопасности одолеть террористов. Абдул-Азиз Аль-Хаким возглавляет Верховный Совет Исламской Революции в Ираке, широко представленный в правительстве страны и, как считают, является не менее влиятельной фигурой, чем премьер-министр Нури Аль-Малики, хотя и не входит в его кабинет. Несмотря на заверения представителей Белого дома о том, что встреча не что иное, как обычные политические консультации, визит Аль-Хакима в Вашингтон усиливает у многих наблюдателей ощущение того, что администрация ищет новые пути разрешения ситуации в Ираке, молчаливо признавая неработоспособность нынешней стратегии. С этой точки зрения, встреча в понедельник рассматривается как начало важного этапа взаимодействия Белого дома с иракскими лидерами, стоящими в тени, но обладающими, возможно, реальными, а не просто формальными рычагами власти. Поскольку Абдул-Азиз Аль-Хаким имеет прочные связи с Ираном, вашингтонские эксперты не исключают, что одним из вопросов, обсужденных иракским шиитским лидером и президентом США, являлось возможное подключение Тегерана к процессу иракского мирного урегулирования. Кеннет Поллок, эксперт Института Брукингса в Вашингтоне, считает такой вариант привлекательным, но не безупречным. Привлечение Ирана к поиску путей примирения в Ираке может оказаться весьма полезным, но не надо забывать, что интересы иранцев отличаются от наших. Даже если они будут полностью готовы для сотрудничества, от них можно ждать неожиданностей. В конце концов, они не смогут решить проблемы Ирака за нас. Встреча Буша и Аль-Хакима прошла на фоне многочисленных сообщений о том, что Белый дом активно работает над новой иракской стратегией. И одним из ее авторов может быть уходящий в отставку министр обороны Дональд Рамсфилд, который еще более месяца назад представил президенту новый план операции по выводу американских войск из иракских городов.
Рассказывал Алан Давыдов. После года работы постоянным представителем США в ООН Джон Болтон подал президенту заявление об отставке. Посол Болтон стал одной из первых жертв новой политической реальности – перехода большинства в Конгрессе к демократам. Джон Болтон, вызывающий резко негативные чувства у некоторых видных демократов, был назначен президентом на этот пост во время сенатских каникул в обход Конгресса. Джордж Буш вновь представил его кандидатуру на утверждение Сенатом, но Болтон решил уйти в отставку, не веря в то, что сенаторы поддержат его. Слово Яну Рунову.
Заявление об отставке Джон Болтон подал еще на прошлой неделе. Президент Буш явно не хотел отпускать дипломата, но вынужден был принять отставку, сопроводив согласие заявлением. Цитирую. «Я глубоко разочарован тем, что небольшая группа сенаторов воспрепятствовала проведению голосования по кандидатуре посла Болтона». Конец цитаты. Сенатский комитет по иностранным делам не захотел поставить вопрос о Болтоне на всеобщее голосование в Сенате, хотя, возможно, Болтон собрал бы большинство голосов. Члены комитета ссылались на то, что раньше, во время службы Болтона в Госдепартаменте, у него была репутация человека слишком прямолинейного, не умеющего ладить с людьми, а главное, слишком критично относящегося к ООН и требовавшего реформ организации. Некоторые сенаторы утверждали, что Болтон будет действовать в ООН как слон в посудной лавке. Однако полномочный представитель добился немалых успехов. Президент Буш поставил в заслугу Болтону то, что Совет Безопасности ООН все же принял резолюцию по Северной Корее. Болтон был движущей силой в достижении согласия союзников Соединенных Штатов по Ирану. Много сделал для принятия резолюции о прекращении войны в Ливане между Израилем и отрядами организации Хезболлах и о вводе в Ливан миротворческих войск ООН. Как отразится его уход на проблемах, требующих безотлагательного решения в ООН, таких как резолюция по ядерной программе Ирана и выполнение санкций ООН против Северной Кореи? Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, бывший замминистра обороны Соединенных Штатов Фред Икле, ответил. Администрация будет продолжать настаивать на санкциях против Ирана, а успех выполнения резолюции по Северной Корее больше зависит от Китая. Кстати, представитель Китая в ООН отозвался очень высоко о Болтоне, и очевидно, что ведущие дипломаты в ООН сожалеют об его уходе. Я думаю, это потеря для страны, уход столь эффективного, опытного дипломата из-за политических амбиций и упрямства группы сенаторов, ставящих в вину Болтону то, что он говорил или вроде бы говорил много лет тому назад, но не заметили, сколько пользы он принес стране в последние годы в Нью-Йорке, в ООН. Фред Икли из Центра стратегических и международных исследований сказал, что на самом деле сенаторы-демократы из Комитета по иностранным делам были против Болтона из-за того, что он сторонник жесткой линии, консерватор, тогда как другие считают, что именно благодаря твердости характера Болтону удалось добиться заметных успехов на своем посту в ООН.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода, информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в эфире. Итоговый выпуск программы, его проведет мой коллега Андрей Шарик. Главные темы сегодня. Кто мог осмелиться на убийство семьи священника Андрея Николаева? Расследование смерти Александра Литвиненко, которое теперь ведется и в Москве, продвигается с трудом. По каким причинам? Врачи нашли признаки отравления Егора Гайдара, но почему не удается найти причину вот этой таинственной болезни бывшего премьер-министра России? Специальная тема «Радио Свобода» сегодня – гибель Мананы Джабели. Когда в России закончится преследование граждан Грузии? Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко, на встрече в Москве с руководством Генпрокуратуры России договорились о сотрудничестве. Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара. Возможность отравления не исключается, хотя токсичное вещество, которое могло воздействовать на организм, не обнаружено. В Москве за минувшие сутки совершены нападения на гражданина Узбекистана и двух вьетнамцев. Они получили ранения. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки MedCrowd Руслана Мельника к 3.5 годам лишения свободы. В Париже 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии в очередной раз пытаются сегодня согласовать текст резолюции по Ирану. В Бейруте похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. В окрестностях Багдада убито около 30 человек, 14 из них погибли при обстреле автобуса, еще 15 при взрывах заминированных машин. Московский областной суд отказался распустить коллегию присяжных по делу о нападении на главу РАО ЕС Анатолия Чубайса, несмотря на ходатайство прокурора, обвинившего членов коллегии в необъективности. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под арестом. Коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда отклонила сегодня просьбу адвокатов об изменении меры пресечения. Дело направлено на новое рассмотрение в суд. В Фиджи, островном государстве в Тихом океане, военные объявили, что взяли власть в свои руки. Российский центр управления полетами завершил коррекцию орбиты Международной космической станции в связи с предстоящей стыковкой с американским челноком «Дискавери». Еще одна сегодняшняя тема. В Тверской области прошли похороны настоятеля местного храма Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в собственном доме в ночь на 2 декабря. Рассматривается несколько версий причин трагедии, при этом основная – умышленный поджог, рассказывает Мумин Шакиров.
Отцу Андрею Николаеву было едва за 30, его сыну Давиду – 11, дочерям Ане и Насте, соответственно, 7 и 4. Согласно последней информации, ночью 2 декабря этого года неизвестные заблокировали снаружи дверь стальной трубой, облили жилище бензином и подожгли. Шансов выбраться через окна с решетками ни у кого не было. Следователи подозревают совершение этого тяжкого преступления жителей села Примухино, промышляющих воровством церковного имущество. Важная деталь. Исчезла жена священника Ксения. Ее не могут найти правоохранительные органы. С подробностями из Твери наш коллега Евгений Новиков.
По одним сведениям, она в момент пожара была в больнице, по другим сгорела вместе с семьей. Пожар уничтожил практически весь дом, говорит пресс-секретарь прокуратуры Тверской области Галина Малюта.
Прокурором Кувшиновского района возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 пункту Е Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, совершенное общеопасным способом.
Рассматривается несколько версий, но, судя по всему, основная – умышленный поджог. Пожар от короткого замыкания вряд ли мог произойти, так как электропроводка проверялась в прошлом году и была полностью исправна.
Гибель отца Андрея Николаева и его детей потрясла многих. Насколько опасно быть священником в России? На этот вопрос попытался ответить отец Яков Кротов.
Священники, как все люди публичных профессий, в зоне повышенного риска. Просто по Евангелию, как Господь сказал, что ко мне ведут больные, они нуждаются во враче. Но как в медицине достаточно широко известно, когда больные угрожают врачу, а иногда и приводят угрозу в исполнение, но точно так же и в церкви. Ну и вот хороший священник, в общем, рискует. Потому что плохой священник отфильтровывает приходящих к нему людей и оставляет тем, с кем ему комфортно, удобно и так далее. А невменяемых, шизоидных убирает. И вот этот конкретно случай, судя по всему, вписывается в более архаическую средневековую традицию, когда крестьяне иногда убивали и игумена монастыря, и священников. Это борьба за собственность. Это вот самая такая кондовая деревенская жизнь, когда из-за дюйма земли зарежут человека на голубом глазу.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и столичное духовенство вознесли молитву о погибших в результате пожара священника и его детей в деревне Далекуши. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что на сайте Тверской епархии сообщается, что останки супруги Андрея Николаева Ксении найдены на месте пожара, в котором погиб священник и его дети, но эта информация еще нуждается в официальном подтверждении. Московское время 17:35. В нашей программе «Панорама культурных событий». У микрофона Игорь Померанцев.
Культурный центр имени Джона Кеннеди наградил премиями за вклад в американскую культуру режиссера Стивена Спилберга, певца и автора песен Смоки Робинсона, композитора и продюсера Эндрю Ллойда Уэббера, дирижера Зубина Мету и кантри-певицу Долли Партон. Торжественная церемония награждения состоялась в Вашингтоне. На ней присутствовал президент Буш. Ранее обед в честь лауреатов дала государственный секретарь США Кондолиза Райс. Режиссер Стивен Спилберг является критиком политики президента Буша. Бургомистр Берлина высказался за закрытие одного из трех столичных оперных театров. По его словам, это решение могло бы благотворно сказаться на бюджете города. В настоящее время столичные власти выделяют трем оперным театрам 112 миллионов евро ежегодно. Закрытие одного театра помогло бы сэкономить 13 миллионов. Общий дефицит Берлина составляет 60 миллиардов евро. Де-факто столица Германии является банкротом. Американский телеканал Comedy Central покажет в будущем году мультфильм, высмеивающий президента Буша. Мультфильм изображает президента и сотрудников его администрации в образе детей. В 2001 году телеканал Comedy Central высмеял президента Буша в телевизионной пародии «Это мой Буш». Аукцион «Кристис» в Нью-Йорке выставил на продажу текст песни, написанной Полом Маккартни. Предполагаемая стоимость от 200 до 300 тысяч долларов, продана за 192 тысячи. Неизвестное интервью Джона Леннона, предполагаемая цена от 25 до 35 тысяч долларов, продана за 12 тысяч. Гитару Джимми Хендрикса, предполагаемая цена от 80 до 120 тысяч долларов, продана за 168 тысяч. Власти малайзийского штата Келантан запретили женщинам, работающим в магазинах и в ресторанах, носить непристойную одежду. В частности, под запрет попадают мини-юбки, прозрачные блузы, облегающие брюки. Нарушительниц будут облагать штрафом на сумму в $140. Правительство штата Келантан состоит из сторонников оппозиционной исламистской партии. В июне этого года власти штата приняли закон, в соответствии с которым мужчин, не способных содержать семью из-за нежелания работать, следует приговаривать к палочным ударам. В последнее время представители китайской и индийской общин Малайзии выражают обеспокоенность по поводу исламизации страны. Американская актриса Гвинет Пелтроу опровергла сообщение, напечатанное в португальской газете, о том, что она якобы похвалила британцев за ум и цивилизованность по контрасту с американцами. Актриса заявила, что она гордится тем, что она американка. Гвинет Пелтроу – лауреат премии «Оскар». Ее муж – британский рок-музыкант Крис Мартин.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанц.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Завтра Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе российской атомной энергетики, которая предполагает создание новой суперкомпании по планам разработчиков. Компания будет называться «Атомпром» и объединит исключительно в государственной собственности все предприятия этой отрасли, от добычи сырья атомного машиностроения до производства электроэнергии. С подробностями Сергей Синицкий.
Во времена СССР разными секторами атомной энергетики занимались разные ведомства. Одни – атомным машиностроением, другие – строительством атомных станций, третьи – их эксплуатацией. Теперь правительство предлагает объединить в единую компанию практически все, что связано с атомной энергетикой. Наш первый собеседник в Москве – аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Основной идеей объединения атомной отрасли в единую национальную компанию является централизация управления, в том числе и в интересах безопасности. Помимо безопасности, как таковой, и объединение позволит также сконцентрировать инвестиционные ресурсы в рамках единой компании, в том числе в немалой степени за счет эффекта масштаба. Дело в том, что сейчас перед атомщиками стоят две большие задачи. Во-первых, это увеличение добычи урана в России. Во-вторых, это увеличение генерирующей мощности атомных электростанций за счет строительства новых блоков. Так, целевым уровнем участия атомных электростанций в российской электроэнергетике является 25% к 2030 году против существующих сегодня 16%. Это, безусловно, требует серьезных инвестиционных ресурсов, которые крупной компании привлечь всегда гораздо легче.
Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
Атомная энергетика является высокодоходной отраслью. К тому же она стратегическая. В последнее время отчетливо прослеживается курс на сохранение и усиление позиций государства в стратегических отраслях. Взять для примера стратегии развития Роснефти и Газпрома, где государство сохраняет позиции в стратегических отраслях.
В разных странах мира структура атомной энергетики может различаться до противоположности. Например, во Франции, где на атомных станциях вырабатывается примерно 80% всей электроэнергии, то есть их доля в 5 раз больше, чем в России, вся атомная энергетика государственная, хотя строит французский АЭС одна госкомпания, а эксплуатирует другая. В Германии на атомных станциях вырабатывается почти треть всей электроэнергии, и здесь их доля вдвое больше, чем в России. Мануэль Фрондель, руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, город Эссен.
Я полностью разделяю мнение о том, что сегодня без государственной поддержки строительство атомных станций нерентабельно. Оно требует огромных инвестиций, в то время как электростанции, работающие на газе, обходятся на 70% дешевле, не говоря уже о совсем дешевых, работающих на буром угле.
Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
Нет, я не разделяю этого мнения. Как раз на примере Германии мы видим, что строить, эксплуатировать атомные станции вполне могут и частные инвесторы. Ведь компании, которым в Германии принадлежат эти станции, являются, по сути, частными.
На всех атомных электростанциях мира сегодня работают примерно 450 реакторов. Почти четверть из них в Соединенных Штатах. Профессор Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Сегодня на 64 атомных электростанциях США работают 103 реактора. Подавляющая их часть принадлежит частным компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Остальные являются муниципальными и принадлежат властям штатов. Под контролем федеральных властей находится лишь несколько небольших атомных станций, в основном экспериментальных.
В Великобритании в 1996 году самые современные атомные электростанции были приватизированы и объединены в новую частную компанию British Energy. При этом многие другие секторы отрасли, связанные, например, с производством ядерного топлива и переработкой отходов АЭС, остаются под контролем государства. С точки зрения эффективности атомной энергетики в России, какие ее секторы, теоретически, можно было бы открыть для какой-то конкуренции, не затронув при этом интересы безопасности? Из Москвы Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Да, наверное, потенциально конкурентоспособным, в кавычках, сегментом мирной атомной промышленности является добыча урана. Именно здесь теоретические требования по безопасности гораздо ниже прочих секторов этой отрасли. Поэтому, с этой точки зрения, учитывая планы по росту добычи урана, привлечение сторонних инвесторов в этот сегмент помогло бы частично их осуществлению.
Алексей Соловьев, аналитик компании «Метрополь».
Как вариант дальнейшей приватизации, прежде всего акционирования компании, обсуждалась возможность акционирования атомных электростанций. Однако все упиралось в законодательство, которое не позволяет даже допустить к стратегически важным объектам, к которым относится атомная электростанция, частного инвестора. В целом здесь невозможно отделить стратегические активы, как, например, атомный реактор, от всего прочего, скажем, инфраструктурных объектов, которые могли бы быть частично приватизированы, что позволило привлечь бы частный капитал в отрасль.
Наиболее эффективной моделью функционирования энергетических компаний эксперты многих стран считают такую, которая предусматривает возможность оптимального выбора ими среди электростанций, работающих на разных видах топлива. Когда-то газовые, в другое время суток угольные, в третьем случае гидростанции или атомные и так далее. Если в России вся атомная энергетика станет единой компанией, как это отразится на гибкости электроэнергетики в целом? Александр Корнилов.
Здесь, на мой взгляд, не следует все же забывать о технологических аспектах, которые не менее важны на рынке электроэнергии в силу его специфики, нежели экономические. Атомные электростанции функционируют в базовой нагрузке, что это означает, что эти станции наряду с ГЭС, оперирующими также в базовой нагрузке, загружаются в первую очередь, в том числе в силу требований безопасности по функционированию этих объектов. В этом смысле атомные электростанции всегда в более, можно так сказать, выигрышном положении в отношении базового графика загрузки. И здесь абсолютно не важно, кто собственник станции, государство или частный инвестор. Конечное решение на рынке все равно принимает главный диспетчер или системный оператор России, который, кстати, тоже контролируется государством.
Законопроект о реформе российской атомной энергетики, который предполагает объединение практически всех предприятий этой отрасли в единую компанию, депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении 6 декабря.
Рассказывал мой коллега Сергей Сининский. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские врачи не смогли определить причину болезни Егора Гайдара. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Крауд Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. В Бейруте состоялись похороны шиитского манифестанта, убитого в воскресенье в ходе массовых антиправительственных выступлений. В окрестностях Багдада убито около 30 человек. Сотрудники Скотланд-Ярда, расследующие обстоятельства отравления Александра Литвиненко, на встрече в Москве с руководством Генпрокуратуры России договорились о сотрудничестве. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко остается под арестом. Коллегия по делам Волгоградского облсуда отклонила сегодня просьбу его адвокатов об изменении меры пресечения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 17 часов 46 минут. Панорама у новостей экономики на волнах Радио «Свобода» ведет Иван Трифилов.
Поступление в федеральный бюджет России доходов от нефти и газа следует ограничить на уровне 3,6% ВВП, а остальную их часть аккумулировать в нефтегазовом фонде, образованном на базе существующего стабилизационного фонда. Об этом говорится в статье министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в российской прессе. В составе нефтегазового фонда он предлагает выделить резервный фонд, необходимый для обеспечения стабильности бюджетной системы в случае падения мировых цен на энергоресурсы, а также фонд сбережений для сохранения части нефтегазовых доходов для будущих поколений. По прогнозу министра, объем нефтегазового фонда в 2046 году достигнет 60% ВВП. Таким образом, Алексей Кудрин в очередной раз подтвердил свою позицию, что сырьевые доходы следует крайне осторожно использовать в бюджетном финансировании.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. И здесь говорилось, правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем, к сожалению. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2006 году с 6,6 до 6,8%, тогда как эксперты Всемирного банка в опубликованном сегодня докладе прогнозируют увеличение ВВП страны на 7%. В то же время они считают, что экономический рост в России по-прежнему сосредоточен в основном в тех отраслях экономики, которые выигрывают от усиления рубля. Стагнация же производства, необходимость крупных инвестиций в топливно-энергетический комплекс и быстрорастущий внутренний спрос вызывает у экспертов все большее беспокойство. Несмотря на это, директор Всемирного банка по России Кристалина Георгиева считает, что российской экономике новые глобальные кризисы не угрожают.
2, 3, 4 года тому назад, если деньги побежали, потому что вдруг какой-то риск появился и они побежали, для России это было бы очень плохо. На сегодняшний день, по причине высокого накопления денег и в Центробанке в резервах, и стаб фондом, такая опасность, то, что деньги побежали и вдруг российская экономика рухнула, такая опасность нет.
Президент Владимир Путин подписал новый лесной кодекс. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как форма собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяется земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Новый лесной кодекс вступит в действие с 1 января 2007 года. Федеральная антимонопольная служба России просит граждан сообщать ей адреса пунктов обмена валюты, в которых заявленные на выносных счетах курсы не соответствуют реальным, заявила ее представитель Юлия Бондарева. В случае подтверждения такой информации антимонопольная служба намерена возбуждать дела в отношении банков по признакам нарушения закона о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. Ранее Центральный банк рекомендовал кредитным организациям указывать на внешних счетах данные об объемах покупаемой или продаваемой валюты, которым соответствуют указанные курсы обмена. Новая форма таможенной декларации на автомобили, ввозимые в Россию частными лицами, будет введена в действие в феврале 2007 года. Как сообщило агентство «Интерфакс», соответствующий приказ Федеральной таможенной службы зарегистрирован Министерством юстиции и вступит в силу через 90 дней после его опубликования. Собственнику необходимо будет внести в таможенную декларацию информацию о себе и ввозимом автомобиле, в том числе указать его таможенную стоимость и подтвердить это документально. Вторую часть декларации будут заполнять представители таможни. Записи в декларации можно делать как на русском, так и на английском языке. Государственная Дума России 8 декабря, как ожидается, рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Документ также предоставит право властям регионов повышать его величину сверх установленного минимума для работников небюджетного сектора экономики. Многие эксперты опасаются, что это решение может привести к увеличению темпов инфляции. Однако председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев с ними не согласен.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике.
Президент Украины Виктор Ющенко внес государственную телекоммуникационную компанию «Укртелеком» в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2007 году. Сейчас «Укртелеком» занимает около 70% рынка местной фиксированной телефонной связи, обслуживая почти 10 миллионов абонентов. Примерно 93% акций компании сегодня принадлежат государству. Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка, на завтра 26,18. Евро сегодня стоит 34 рубля 87 копеек, курс на среду 34,88. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. И в завершении второго часа нашей программы рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему крупнейшая фармацевтическая фирма прекратила испытание потенциально революционного лекарства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 18 лет на Луне появятся первые постоянные жители – астронавты, если все пойдет по плану, обнародованному в понедельник американским космическим агентством. В 2004 году президент Буш объявил о том, что американские астронавты полетят на Луну и Марс. После 2 лет размышлений и дискуссий американские специалисты отвергли идею, что называется, экскурсионных полетов на Луну и сошлись на предпочтительности создания постоянно действующей базовой лунной станции. Она, скорее всего, будет сооружена на южном полюсе спутника Земли, где 3/4 года светит Солнце, его достаточно для производства энергии, и есть залежи полезных ископаемых. Уже через 3 года должны быть проведены испытания лунного корабля, а через 8 лет спускаемого аппарата. Миссия обойдется в сотни миллиардов долларов, и НАСА намерена предложить сотрудничество европейскому, российскому и японскому космическому агентствам. Среди неприглашенных – Китай. Работа Санта-Клауса – одна из самых грязных и опасных. Такой вывод следует из предрождественского опроса, проведенного среди 340 членов Ордена Санта-Клаусов с настоящими бородами, которые сейчас несут предпраздничную вахту в оживленных торговых центрах и на перекрестках, поднимая настроение и собирая пожертвования. Как выясняется, детишки довольно жестоко обходятся с любимым персонажем. 90% Санта-Клаусов жаловались на то, что дети первым делом хватаются за бороду, пытаясь проверить, не приклеена ли она. С любимых персонажей они пытаются снять очки. Санта-Клаусам несколько раз в день чихают в лицо. Многие санты страдают болезнями спины из-за необходимости постоянно поднимать детей на руки. О том, что заставляет Санта-Клаусов выходить на такую работу, не сообщается. Но издержки профессии, кажется, провоцируют в сантах некоторый цинизм. Только половина из них верят уверениям подавляющего большинства детей в том, что они хорошо себя вели в уходящем году. В понедельник крупнейший фармацевтический концерн Pfizer объявил о том, что он прервал клинические испытания лекарства, которые называли самым значительным препаратом последних десятилетий. После 10 лет исследований, затратив почти $1 миллиард на разработку средства, которое должно было значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, Pfizer был вынужден отказаться от его дальнейших испытаний. Слово Владимиру Морозову.
На прошлой неделе на встрече с инвесторами и учеными-фармацевтами руководители фирмы Pfizer заявили, что новый препарат Торсетропиб совершит революцию в лечении сердечных болезней и может стать наиболее важным медицинским достижением нашего времени. Что случилось? Говорит доктор Тим Джонсон из Бостона. В минувший уикенд независимая комиссия объявила о результатах клинических исследований, в которых участвовали 15 тысяч пациентов. Половина из них принимала старое проверенное лекарство Липитор. За период испытаний умер 51 человек. Вторая группа принимала старое лекарство и новое, Торсетропиб. Здесь смертность оказалась гораздо выше – 82 человека. Так что испытания пришлось прекратить. Новое лекарство предназначалось для повышения уровня так называемого «хорошего холестерина». Несколько таких препаратов находятся в процессе разработки. Некоторые эксперты считают, что теперь ко всему классу таких лекарств надо относиться с повышенной осторожностью. Вовсе не обязательно. Да, создаются другие подобные лекарства, но они могут действовать по-другому, могут быть вовсе не опасны. По окончании проверки станет ясно, то ли негативный эффект присущ всему классу таких препаратов, то ли это касается только одного лекарства. В понедельник, 4 декабря, после заявления компании Pfizer, цена ее акции упала на 15,6%. Неудача с новым лекарством вызвала сомнения и по поводу старого, Липитор, и всего класса препаратов, к которому оно относится. Их принимают миллионы людей. Это лекарства совершенно другого типа. Они понижают уровень вредного холестерина, применяются уже 20 лет и считаются отличным средством лечения и предотвращения сердечных болезней. Так, Липитор на 30% снижает вероятность инфаркта. Не надо проводить параллель между новыми лекарствами, повышающими уровень полезного холестерина, и старыми, которые понижают уровень вредного. No connection between the drugs that raise
HDL and the ones we now use to lower LDL. Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нестареющий классик кантри-музыки Долли Пертон стала лауреатом высшей в Соединенных Штатах награды деятелям культуры, почетной премии Центра имени Кеннеди. Вашингтонская элита во главе с первой семьей страны чествовала четырех новых лауреатов, среди которых также британский композитор Эндрю Ллойд Вебер, певец Смоки Робинсон и дирижер Зубин Мета. 9-5 поет Долли Пертон.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.